Иоанна 16 глава сегодня. Мы будем изучать, наверное, стараемся всю главу пройти. С 1 по 4 стих я сейчас прочитаю. Иисус до этого говорит, что Он покидает их, Он им говорит о Духе Святом, о том, что жизнь христианина честно связана с воскресшим Христом, хоть и на небе, это как ветвь на лозе, такие вещи Он говорит, говорит о любви. И начал Он здесь говорить, такую тему поднимать, трудную для апостолов и для нас, эту тему гонения, испытаний. И вот Он дальше продолжает. «Сие сказал вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонит вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так буду поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам все для того, что вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том, не говорил всего вам сначала, потому что был с вами». Иисус предупреждает, Он не хочет, чтобы эти испытания, даже от тех людей, которые вроде бы служат Богу, застали врасплох. Потому что неожиданность это всегда очень тяжело. Неожиданность вообще это очень плохо. Быть подготовленным, знать, что может произойти, очень важно. Это помогает пройти трудности. Я вот думаю, вот пример взять из Второй мировой войны. Гитлер напал на СССР неожиданно, да? И мы знаем, какие были последствия из этого неожиданности. Потому что Сталин, он не ожидал, он думал, что он договорился с Гитлером, и война скоро не будет, да? Или то же самое, когда успешно была битва под Москвой, и немцы были откинуты. Сталин опять ожидал, что немцы направят свой удар опять на Москву, да? Но он ошибся, и неожиданный удар произошел на юге России. И мы знаем, что это повлекло, и битва под Сталинградом, когда 90% города было уже захвачено, и опасность была, что Волга будет захвачена, и вся эта нефть, которая нужна для войны, топливо и все такое, будет отрезана. И, то есть это была вот эта южная операция Сталинграда, это тоже было неожиданно. И мы все видим вот на таких примерах, как неожиданность, она приносит к таким большим потрясениям. И Иисус предупреждает нас, Он хочет нам сказать, что будут... Могут наступить такие времена, когда мы будем испытывать гонения. Даже речь идет о, будет идти о нашей жизни. Иисус нас предупредил. Убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Мы, слава Богу, может быть, наверное, живем не в такое время, когда такие сильные гонения. Вот, но это тоже предупреждение относится и к нам. И... Иисус не говорил это апостолам раньше, а сейчас говорит. Почему? Потому что Иисус был физически, и вся ненависть фарисеев или первосвященников, она была направлена на Иисуса. Учеников особенно не трогали это. Но теперь, когда Иисус уходил на небо, Он оставлял как бы свое физическое присутствие здесь на земле. Физическое присутствие на земле Христа – это какое? Это мы верующие, это мы церковь, которая называется телом Иисуса Христа. И теперь, конечно, мир, который ненавидел Иисуса, он не видит физически Иисуса, но он видит нас, верующих. И те гонения, которые мир давал бы Иисусу, они теперь направлены на нас, на верующих. Иисус предупреждает, чтобы мы были готовы, потому что могут быть такие удары, и мы должны быть морально к этому готовы. Это нормально, это часть нашего хождения с Богом, часть христианства. Не значит, что-то не так, не значит, что Бог меня не любит. И очень важно быть готовым. И люди иногда, они могут думать, что они тем служат Богу, они могут быть ревностные по Богу, те, кто преследует верующего, но... Иисус говорит, это так и не поступает, чтобы они говорили, на самом деле они не познали ни отца, ни меня. И вот первосвященники и другие лидеры иудейские, они вроде бы были религиозные, но на самом деле они не поняли. Иисус им сказал, вы изучаете Писание, что имеет жизнь, а меня отвергаете. Гонения очень часто на христиан, на верующих происходят именно со стороны религиозных людей, со стороны иногда признанной как бы религии. Иисус предупреждал это. Такое произошло с учениками. Мы должны не забывать апостол Яков. Он был казнен Иродом. Да? Мы не должны забывать Стефан, тоже был побит камнями. Да? То есть... мы должны понимать, что часть христианства, часть Царства Божьего, следование за Христом подразумевает это. Это важно быть к этому готовым, чтобы пройти и устоять. Иисус нас честно об этом предупреждает. Очень важно быть подготовленным, чтобы... Потому что Иисус говорит, если раб не больше Господень, если меня гнали, будут гнать и вас. Иисус нас предупредил. Дальше, с 5 по 7 стих. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь?» Вопрос. «Но от того, что я сказал вам, это печаль исполнила сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Он здесь говорит, никто не спрашивает, я иду к отцу, никто меня не спрашивает. То есть ученики должны были спрашивать, задавать вопросы, но они здесь были опечалены. И они не могли представить, что что-то может быть лучше, чем вот это физическое присутствие Спасителя, Сына Божия с ними, Мессии, Царя, Чудотворца. Им было трудно представить, что что-то может быть лучше. Они зациклились на этом, они были печальны, они не понимали, почему, как они теперь будут. Да? Они вот были зациклены на этой потере, то, что Иисус их оставляет. И куда Он идет, они, по крайней мере, определенное время, они не смогут туда прийти. К тому же они любили Иисуса, они просто любили Иисуса, и им хотелось быть рядом с Иисусом. Вот эти вот личные проблемы, личные переживания, они закрывали для учеников большую картину. И иногда вот эти наши личные переживания, они тоже закрывают большую картину, то, что Бог делает. Чего ученики в данный момент не понимали, и чего мы иногда не понимаем. Да? Первое. Это то, что им, ученикам и всему миру нужна была заместительная смерть Иисуса Христа. Вот это апостолы еще не до конца понимали. Они не понимали. Иисус пытался им об этом говорить. Ветхий Завет обо всем этом говорил. Но они были медлительны. Это не то, что Бог от них скрывал. Бог об этом говорил в Ветхом Завете. Иисус об этом говорил. Но они... Им трудно было. Они были медлительны понимать. Но они печалились. Но Иисус им объясняет. Я должен пойти на крест. Я должен умереть. Это ради вас. Потому что без смерти Иисуса Христа нету Царства Божьего. Они хотели Царства Божьего. Мы все хотим Царства Божьего. Да? Но без этого, без смерти Иисуса Христа, без вот этого покидания, о котором Иисус говорил, это Царство Божье невозможно. Невозможно. Без крови Иисуса Христа не бывает прощения грехов. Это вот отличает христианство от всех других религий. Заместительная жертва Иисуса Христа, она центральна во всей Библии. Ученики это иногда не понимают. И мы иногда не совсем понимаем. На кресте Иисус победил сатану и смерть. На кресте. Если бы Иисус не пошел на крест, не было бы этой победы над смертью и над сатаной. Вот это первое. Иисус должен был уйти от них и пойти на крест. Второе. В Евреях 8:4, и мы сейчас говорим о том, почему Иисус должен был уйти. Евреям 8:4 там говорится, чтобы... Если бы он, то есть Иисус, оставался на земле, то не был бы священником. Если бы Иисус оставался здесь на земле, то он бы не был бы священником. А священник, он очень нужен. И иудеи хорошо понимали роль священника. Какая задача священника? Задача священника не только просто быть с людьми, а пойти в Ветхом Завете туда, в святое святых, и там принести умилостивление за грехи всего иудейского народа, и выйти и благословить их, получить благословение от Бога. Вот это была задача священника. И люди были рады, что у них есть священник, который может, имеет доступ в это святое святых. И так они обретали уверенность, отвеченные молитвы и получали благословение. Священник не должен был все время оставаться с людьми, он должен был пойти в святое святых. Иисус, если бы остался, он не бы... Зачем нам нужен священник перед Богом? Потому что весь Ветхий Завет, такого установления Божьего, между Богом и человеком должен... Между святым Богом и грешным человеком должен быть посредник. Это единственный посредник Иисус Христос. Без посредника, без этого Иисуса Христа, без этого посредника взаимоотношения с Богом невозможны. Это мы тоже в христианстве должны хорошо понимать. Без Иисуса Христа невозможно взаимоотношение с Богом. Иисус есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. И вот Иисус, Он пошел, как этот пересвященник, потому что святое святых там в Ветхом Завете, оно олицетворяло вот это небеса, вот эти святые небеса, где сам Бог обитает. И Иисус пошел туда со своей кровью представлять всех нас. У нас как бы на небесах, там, где Бог, у нас как бы теперь есть свой человек, который ходатайствует за нас. И благодаря тому, что Иисус Христос там, на небесах, наши молитвы отвечены. Мы получаем благословение, мы получаем спасение и так далее, и так далее. Если бы Иисус остался здесь на земле, этого всего бы не было. Иисус должен был умереть за наши грехи, пролить свою кровь и потом войти в святое святых, в эти небеса с этой, духовно говоря, со своей кровью, не с кровью козлов и тельцов, как там говорится. Это немножко трудная пища, но без этого искупление невозможно. Искупление было бы несовершенно. Иисус, если бы оставался на земле, Он не был бы священником. А нам, каждой человеческой душе, нужен этот священник, нужен этот спаситель. И вот задача священника, задача Иисуса Христа – быть там, на небесах, и представлять нас. Так человек обретает связь с Богом, когда наш представитель Иисус там на небесах. Третье, почему Иисус должен был уйти? И здесь он уже говорит, что если я не пойду, утешитель не придет. А если пойду, то пошлю его к вам. Утешитель, Дух Святой придет. Дух Святой производит духовное рождение в человеке. Без духовного рождения Иисус сказал, никто не увидит Царствие Божие. Вы рождены свыше? Если вы не уверены, вы не знаете, вы не рождены свыше, Иисус говорит, Царствие Божие не увидите. Рождение свыше, оно обязательно должно. Это Дух Святой делает, да? Это несложно. Это Дух Святой делает через веру человека, но это Дух Святой делает. Происходит духовное возрождение. Человек был духовно мертв. И Дух Святой оживляет. Как это происходит, мы не знаем. Ветер дует. Откуда он приходит, ветер, куда уходит, мы не знаем, но мы видим, что деревья гнутся, то есть ветер действует. Да? И вот так же с каждым рожденным от Духа. Мы не все понимаем, но эффект силы этого Духа Святого проявляется, и наша жизнь как бы меняется. Дух Святой, он, Иисус вошел в святое святых, а взамен нам дается вот это самое главное благословение – Дух Святой приходит и оживляет нас. Чтобы общаться с Богом, надо быть живым. Духовно мертвый не может общаться. А чтобы оживить человека, Иисус, то есть Дух Святой должен войти в человека и оживить его. Если бы Иисус был рядом здесь с нами, а не на небесах, мы бы не смогли получить духовное рождение. Иисус сделал свою миссию. Он учил, Он пошел на крест, Он вошел в святое святых. Остальное, что очень важно для спасения, потому что кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие. Дух Святой действует. И поэтому это лучше для Иисуса, что Он ушел, а Дух Святой пришел, и мы возрождены свыше, мы обрели эту новую жизнь. Та смерть, которая произошла в Эдемском саду, потому что там произошла физическая смерть, но также духовная. И вот физическая смерть, мы еще спасены в надежде, но духовное рождение, оно произошло сейчас. И вот эта миссия Духа Святого, Дух Святой это делает. Иисус, будучи здесь, на земле, присутствуя физически в своем теле, Он бы не мог присутствовать везде. Это понятно, да? Он бы не мог дать духовное рождение здесь, в Москве, там, в Африке, в Америке. Дух Святой – это лучше. Дух Святой – это Бог, это другой утешитель, да? Это не какой-то незнакомец. Это другой утешитель. И Иисус говорил про Духа Святого, Он говорил, вы знаете Меня, вы будете знать Духа Святого. Ученики это не совсем понимали. Им хотелось, чтобы Иисус рядом с ними был. Вот эти вот вещи, вот эти первые три вещи я сказал, что Иисус должен умереть за грех, Иисус должен был пойти на небеса, Дух Святой должен был прийти. Вот что уход Иисуса доставляет нам полное спасение. И мы иногда, ученикам было трудно понимать, и нам иногда трудно понимать. Мы хотим вот этого близкого присутствия Иисуса Христа. И иногда забываем про проблемы в мире, про вот эту греховность нашу или других, и про миссию Духа Святого. Мы иногда забываем. Я, знаете, как думаю? Я вот думаю, вот, допустим, вот раньше, допустим, в 70-х годах телефонов мобильных не было. Да? И вот представьте, мальчик застрял в лифте. И он маленький, плачет, испуган, зовет там, на помощь. Да? Взрослый подходит, говорит, что такое, вот там я застрял. Да? И ему взрослый говорит, не бойся, я сейчас уйду, позову диспетчера. Да? И мальчику не хочется, чтобы этот человек уходил, потому что он, ему страшно одному. Да? Но лучше для этого мальчика, чтобы этот человек пошел, позвонил там куда, диспетчер, чтобы диспетчер пришел, и мальчик был, лифт заработал, и мальчик был освобожден и продолжал жить нормальной жизнью. Да? И вот Иисус Христос, Он ушел, но Он ушел не просто ушел, Он ушел, чтобы спасти нас. Он ушел, чтобы мы получили жизнь с избытком. Вот как на примере вот с лифтом, да, понимаете? Я знаю одного мальчика, который так застрял. Вот. Игрался в лифте. И Иисус, он так, он уходит, но он уходит с целью сделать нам жизнь полноценной. Иисус умолил Отца и Утешитель, Дух Святой, для каждого верующего теперь приходит. Бог теперь вовек с нами. Ученики, Иисус не мог одновременно быть с учениками одновременно и все время, а Дух Святой, Он пребудет вовек, Иисус сказал. Дух Святой пребывает вовек. Это гораздо лучшее состояние. Поэтому Иисус говорит, лучше, что я ушел, а Дух Святой пришел. Дальше мы читаем с 8 по 13 стих. И мы всегда думаем, вот если бы Иисус сидел здесь в церкви, да, или если бы у меня было видение, если бы я видел Иисуса, если бы сон мне приснился, там бы я видел Иисуса, разве это не было бы здорово? Конечно, это было бы здорово, да. Но Иисус ушел, чтобы послать, сделать что-то лучше. И вот это мы иногда медлительно понимать. Мы уже не понимаем, что Иисус сделал огромное. Он сделал лучше, теперь, если бы мы его видели. Дух Святой, это лучше. С нами все в порядке. У нас не должно быть чувства, что не должно быть чувства сиротства. Иисус сказал, не оставлю вас сиротами. Иисус ушел, но Он сделал все для нас, чтобы наша жизнь была даже еще лучше, чем если бы Он физически присутствовал здесь. Мы дальше читаем с 8 по 13 стих. Просто вот задуматься над этими словами. Лучше для вас, лучше для вас, лучше для вас, чтобы я пошел. Тогда Утешитель Святой придет. Дух Святой придет. С 8 по 13. И Он, придя, то есть Дух Святой, обличит мир о грехе и о правде, и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Да? Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Иисус продолжает пояснять о миссии Духа Святого. Он говорит, что Дух Святой он обличит мир о грехе. Мы знаем, что духовное рождение, оно должно подразумевать веру, оно должно подразумевать покаяние. Да? Служение Иисуса Христа началось с чего? Со служения Иоанна Крестителя, который, его одна была миссия, чтобы люди покаялись. Те, кто не покаялся, отверг проповедь Иоанна Крестителя, фарисеи, да, или еще кто-то, они отвергли как бы волю Божию. Они не покаялись, они не оказались бы спасенными. Потом, когда Иисус пришел, они отвергли Иисуса Христа. Да? Покаяние, оно очень важно. Но покаяние, оно, это Дух Святой вовлечен в это. И, конечно, человек получил обличение, это еще не все. Его нужно наставить в вере, дать ему христианское учение, Евангелие ему нужно проповедовать, да? Но если человек не обличен в грехе, проповедуем Евангелие, оно это радостная весть для него не будет. Зачем? Со мной все в порядке. Что вы здесь мне религию пытаетесь засунуть? Зачем это мне нужно? Да? Человеку надо дать понять, для чего это все ему нужно. Чтобы он за вами бегал. Чтобы он сказал, скажите мне, как мне спастись? И Дух Святой делает эту миссию. Это очень важная миссия, чтобы человек получил обличение в грехе. Если он не получит, наша проповедь, наше служение будет неэффективно. И вот Дух Святой, он делает эту важную роль. Он обличает мир в грехе. Не значит, что человек может получить обличение от Духа Святого. Не значит, что он покается. Не значит, что он доверит свою жизнь Спасителю Господу Иисусу Христу. Не значит. Но у него появилась возможность. Он получил обличение. Он получил возможность прийти к Спасителю. Отверг он это, принял. Это его дело. Но Бог сделал для него важную вещь. И вот Дух Святой, он будет обличать о грехе. Обличение никому, конечно, не нравится. Да? Нам не нравится, когда нам говорят, что мы не боги, что мы не такие хорошие, какие мы себе представляем. Но это очень важно, потому что это же истина. Это истина. И вот как врач говорит, что ты болен, человеку неприятно слышать, что он болен, но он узнает, что он болен, и он выбирает там курс лечения, лекарства какие-то пьет, и это ему нужно услышать. Также обличение Духа Святого. И пусть Бог дам нас смирение и мудрость всегда быть чутким к обличениям Духа Святого. Знаете, кто не любит обличение? Сатана не любит обличение. И вот он так вот никак не признает, что он не прав. Мы же не хотим тогда быть мягким к обличению Духа Святого, потому что Дух Святой – это Бог, Он нас любит и желает нам только самого лучшего. Иисус дальше говорит в 9 стихе, Он поясняет больше о грехе. В чем грех состоит? Ну, здесь Иисус концентрируется на одном аспекте, на самом главном. Грех состоит в том, что люди не верят в Иисуса. Все люди грешны. Все люди грешны. Но самый как бы страшный грех, самый худший грех, когда при всей этой греховности человек все равно не верит в спасение, которое Бог предлагает человеку. Если здесь кто-то из вас сидящих, из нас сидящих, отвергнет весть спасения, благодать, отвергнет вот этот призыв верить в Иисуса Христа, то он будет судим уже не потому, что он был грешный человек, не потому, что он был, старался, у него не получилось по поводу праведности. Он будет осужден на основании того, что ему дана была возможность совершенно, а он ее отверг. Вот этот грех номер один сейчас в Новом Завете. То, что Бог пришел со светом, он пришел спасать больных. И к больному говоришь, у меня есть все силы тебе исцелить. А больной говорит, не, я не хочу. Ну тогда все уже. Да? И вот мы все грешные. Это, в принципе, не секрет. Но вот самый худший грех будет для человека, если он отвергнет веру в Иисуса Христа, то, что Иисус – это единственный Спаситель, кровь Христа, крест, вот спасение. Вот это будет худшим грехом, гораздо хуже. Второе, Иисус здесь говорит в 9 стихе, что Дух Святой будет свидетельствовать о правде. О правде подразумевается праведность. Устаревшее слово русское немножко. О праведности Дух Святой будет свидетельствовать. В каком смысле праведность? Иудеи, что я иду к Отцу, Иисус говорит в контексте. Иудеи, когда они распяли Иисуса Христа, они думали, что Иисус неправедный человек. Потому что они верили, раз человека таким образом распяли, повесили на дереве, а у них там говорится, что проклят всякий повешен на дереве, все, это не может быть хорошим человеком. Хороший человек так не кончается. Бог предал его злой смерти, потому что он не праведник. Да? Вот так люди думали, иудеи думали. Но Дух Святой, потом, когда пришел Иисус Христос воскрес, и Дух Святой пришел, он пояснял ученикам и всем другим, и ученики проповедовали, что в этом состояла праведность Бога. Иисус, да, проклят всякий повешенный на дереве. Это не кто-то сказал, это Библия говорит. Это действительно так. Но на кресте Иисус страдал не за свои проступки или грехи, он за наши. Вот она праведность, это мы грешные, это на нас проклятие, это мы достойны такой участи. Да? Но Иисус страдал за нас, Он был святой, Он страдал за нас. И в этом заключается праведность. Верующий в эту заместительную жертву, он обретает праведность. Когда мы смотрим на Христа, это как бы мы там должны быть, наши грехи там. И вот в этом заключается праведность, то, что Иисус вместо нас пошел на эту казнь. Грех справедливый, праведность заключается в том, справедливость заключается в том, что грех должен быть наказан. Рано или поздно весь грех будет наказан. Но и Бог не может отменить наказание, потому что он был бы, не был бы справедливым Богом. Но Бог вот как выходит из положения. Он спасает нас, Он Сына Своего посылает, и нам праведность даруется даром. Вот Дух Святой об этом свидетельствует, о праведности. И третью вещь, которую Иисус здесь говорит, в 11 стихе. «О суде же, что князь мира сего осужден». Дух Святой, Он свидетельствует о суде, о грядущем суде, о том, что суд над князем мира. А кто князь мира? Сатана. Князь мира? Сатана. Вот здесь князь этой земли, где мы живем. Да? Сатана – это не очень радостная весть для здесь живущих на земле. Да? Но он осужден. Это не значит, что сатана все связан. Нет, но он уже осужден. А раз он осужден, то конец его не за горами. И люди, живущие, мы здесь, живущие на земле, мы должны выбрать Бога, а не сатану, не его пути, не его философию. Потому что его философия, она осуждена. Это как если бы были люди, жили в какой-то стране, и... А вот даже в Библии есть такой пример, когда был царь Давид, избранный Богом, но произошел бунт, сын его Авессалом, и другие они взбунтовались против Давида, Давид убежал. И вот такое было время, когда Авессалом правил. И вот люди, которые жили вот во времена Авессалома, они разделились, они должны были решить, или мы последуем, присягнем на верность Авессалому, да? Или мы все-таки будем верны Давиду. Но если вы верны Давиду в это время, это тяжело, потому что Авессалом будет вас преследовать. Да? Но они знали, что Давид избран Богом, и придет время, он вернется. И так произошло. Давид пришел и вернулся, и те, кто был верен Давиду в эти трудные времена, они не были пострижены, они были вознаграждены, а те, кто последовал за Авессаломом, они были очень сильно пострижены. Вот. И сейчас такое время. Иисус – это царь здесь на земле. Но сатана, он узурпировал временно царство, но он уже осужден. И конец его не за горами. И поэтому мы можем уверенно ждать, доверять, исповедовать Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем, царем царей. Князь этого мира, он узурпатор, он осужден. И Дух Святой об этом свидетельствует. Свидетельствует о том, чтобы мы не слишком держались за этот мир. Потому что грядет истинный царь с его лучшим царством. Иисус Христос грядет, Царство Божие грядет. Дух Святой свидетельствует и свидетельствует о суде, о том, что грядет суд не только над сатаной, да, но и над всеми, кто не принял спасение. Да? И мы читаем в книге Откровения об этом суде, и кто, чье имя не было записано в книге жизни, он был брошен в озеро огненное. Ваше имя записано в книге жизни? Потому что если нет в озеро огненном, там это хотите знать будущее? Вот Бог как бы, вот иногда, когда люди про будущее, они думают, им будущее сказали, вот оно так и будет. Бог открывает будущее, но он дает выбор. Вот какое будущее. Не значит, что ты все в озере огненном будет. Ты должен уверовать в Иисуса Христа, в Его заместительную жертву. Вот выбирай. Вот выбирай мою любовь, или вот выбирай сатану, его царство. Да? То есть Бог дает, но Он предсказывает. Да? Я помню, когда был неверующим, мне это очень помогло, вот это обличение Духа Святого о суде. Я почувствовал, и я точно знаю, что это Дух Святой работал, потому что особенно я не считал, особенно я о Боге не размышлял. Это не вышло из того, что я там сидел, размышлял о Боге. Просто я в определенный момент стал чувствовать, что я грешный человек, и я достоин суда. И у меня не было, и у меня в душе было, Бог будет праведен, если Он будет меня судить. Дух Святой это действовал, да, и Дух Святой так действовал в вашей жизни, да, и это помогло нам, чтобы покаяться. Потому что идет праведный суд Божий. На всякий грех, на всякое нечестие. Это будет справедливый суд Божий. Бог не будет кого-то засуживать. Он будет справедливо судить каждого. Кто не знал закона, он будет без закона судиться. Но все равно он будет осужден. Кто знал по закону, тем более хуже. По закону там всегда мы грешными выйдем. Да? Бог будет справедливо судить. Но этот суд грядет, и Дух Святой об этом свидетельствует. И так мы проповедуем людям, мы как бы должны с любовью проповедовать, мы должны... Нам иногда трудно говорить о суде, потому что мы о грехе, нам трудно говорить, потому что мы думаем, что я буду говорить о грехе, я и сам грешный, что я, человек подумает, что я выше себя над ним ставлю, да, и мы должны с любовью это делать, мудро это делать, но мы не должны совсем замалчивать эту тему наказания и суда Божьего, иначе как человек заинтересуется спасением, если с ним все в порядке? Прими Иисуса Христа, и ты будешь лучше себя чувствовать сразу в жизни, у тебя будет мир, радость. Может быть такой способ, но это не самый надежный способ. Мы должны простые вещи. Грядет суд. И Дух Святой об этом свидетельствует. Если Дух Святой об этом свидетельствует, а Он свидетельствует через церковь, через нас, мы можем с любовью, может быть нежно, смиренно, но об этом говорить, потому что грядет суд. На Россию, на Европу, на весь мир грядет суд. И мы, посланники, возвещать людям, как людям спастись и принять спасение, любовь Божию. Вот это миссия Духа Святого. Об этом Иисус открывает им, ученики были медлительны понимать. Это было им трудно понимать вообще. Им было трудно понимать. Все, что они представляли, пир, и они сидят по правую руку и по левую руку от Иисуса Христа. Они, Израиль, как бы нация номер один, римлян их скинули, золотой век, процветание. Вот как они думали. И жизнь была трудная. Естественно, они это хотели. У нас жизнь трудная. Когда мы приходим к Богу, а думаем о Боге, мы тоже примерно так думаем. Облегчение от Бога, помощь от Бога, да? И только об этом и думаем. И потом уже о суде, о миссии Иисуса Христа. Мы иногда это отдаляется от нас. Мы забываем о миссии, то, что мы должны свидетельствовать. Другим нужно спасение. Чтобы они тоже были с Иисусом в этом царстве. Да? Вот ученики, им немножко трудно было. Они не понимали смерть, зачем нужно было умирать, зачем на небо нужно было уходить, зачем нужно было рождение свыше. Они это не понимали. Но потом Дух Святой, Иисус им говорит, вы сейчас не можете. Дух Святой, когда придет, Он научит. И это поддержка для нас. Если что-то мы не понимаем, Дух Святой будет нас научать. И поэтому мы в евангельских церквях, мы поддерживаем людей, чтобы они сами изучали Библию. Потому что мы верим, человек будет изучать Библию, а Дух Святой будет ему помогать. Мы не говорим людям, что только в нашей церкви мы дадим вам ясное толкование Библии, и если вы не примете наше толкование, то вы запутаетесь в Библии и не спасетесь. Мы так не говорим, потому что мы доверяем, то, что Дух Святой будет свидетельствовать и научать. Конечно, мы помогаем, конечно, мы изучаем, да? Но наш акцент, что Дух Святой будет наставлять на всякую истину. На всякую истину. Мы не можем сказать, не, он там не разберется. Мы так не можем сказать. Дух Святой обещан, он будет вставлять на всякую истину. Аминь. Мы не всегда можем вместить, но Дух Святой продолжает и будет помогать нам. Будет помогать нам, это здорово. С 14 по 15 стих. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. И ученики, они чувствовали печаль, что Иисус уходит. И было славно как бы быть рядом с Иисусом. Но Иисус им напоминает, зная их чувства, Он говорит, а Дух Святой, Он будет как раз прославлять меня, когда Он придет. Он от моего возьмет. Это знаете, как человек, который вам дорог, любите его, и он как бы передачку или какой-то подарок, какую-то вещь вам посылает, вам это приятно. Да? Примерно так же Иисус говорит, от моего возьмет Дух Святой и принесет вам. Эта связь будет продолжаться. Вот ученики, они были опечалены, да? Они немножко не понимали вот этих глубоких истин о том, что человеку нужно спасение, человеку нужно обличение в грехе, человеку нужно вот это рождение свыше. И вот эта миссия церкви нас здесь быть. Но если мы здесь остались, если Иисус нас остался в этой миссии, то будет трудно. То будет трудно, да? Но когда мы видим, видим наши трудности, мы также видим, что есть смысл во всем этом. Мы свидетельствуем, Дух Святой свидетельствует, и мы свидетельствуем миру. Бог сам хочет Царство Божие вот сегодня вечером установить. Он хочет, ему неприятно видеть страдания здесь на земле, ему неприятно видеть наши страдания. Он хочет быть с нами, Бог этого хочет, но у него есть высшая цель спасти других людей. Бог очень хочет, Он любит нас, Он очень хочет сегодня быть с нами. Он очень этого хочет. Но Он сдерживает себя, чтобы спасти других. Да? И вот это, понимая это, это надо понимать. Это миссия, а ученики не понимали, но Иисус им их наставляет. С 16 по 22 стих. «Вскоре вы не увидите меня, и опять скоро увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников сказали один другому, что это он говорит нам, «Вскоре не увидите меня, и опять скоро увидите меня, и я иду к Отцу». Итак, они говорили, что это говорит он вскоре, не знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять скоро увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». Иисус здесь говорит, вскоре не увидите меня. Он подразумевает распятие, и он также подразумевает, что Иисус потом пойдет на небеса, но Дух Святой придет. То есть он будет положен на три дня в гроб, потом он воскреснет, он встретится с учениками, потом он уйдет, и он опять встретится уже, когда Дух Святой сойдет, когда Дух Святой поселится в них. Вот об этом он говорит, как бы двоякая такая мысль. Представь себе, когда Иисус в то воскресенье вечером, когда он воскрес утром, и потом вечером он вошел в эту горницу. Ученики испуганы были, там дверь закрыли, и вообще не понимали, как такое произошло. Иисус им говорит, мир вам. Мир вам. Иисус воскрес. И у них сначала была огромная радость, когда Иисус был с ними. Потом все это разрушилось. А потом это все восстановилось. И когда это восстановилось на всю жизнь. Они были укреплены на всю жизнь. Этот мир, слова «мир вам», он звучал всю жизнь в их глазах. Звучал победоносно, несмотря через испытания они проходили, через угрозу жизни. Вот это слово мир вам, вот эта радость, она звучала, она не могла быть больше угашена. Иисус победил. Закончилось так, как они действительно хотели. Иисус вовеки жив. Они не были постыжены, не были не обмануты. Они не зря посвятили свою жизнь Спасителю и служению Ему. У них была эта радость. Иисус вернулся в победе. И эта победа, конечно, для них тоже означала. Восплачет. Мир, потому что иудеи, пресвященники, они распяли Иисуса Христа, они радовались, злорадствовали, да? А ученики очень сильно были огорчены. Бывают такие моменты, когда неправедные радуются, а праведники, наоборот, плачут. И очень трудно. Что? Почему тогда? Какой смысл, какая справедливость в этом? Да? Но это на короткое время. Иисус предупреждает тоже учеников, что такое иногда может происходить, когда мир радуется, а верующий печален. Не грешник ли должен печалиться? Да? Почему праведник должен плакать? Ну, на короткие времена такие происходят. Об этом Иисус тоже говорит. Но он говорит о том, что он пришел как победитель. Я вот вспоминаю, вот мы читали недавно по плану, Иаков, он думал, что он потерял сына своего, Иосифа, да, он думал, что его растерзали звери, там сколько он жил без Иакова, то есть Иаков жил без Иосифа. И вот Иосиф в Египте, и вот он прославлен, второй человек в Египте, и вот Иаков узнает, Иосиф-то жив. Представляете, какая радость была у Иосифа. Иосиф жив, да. И вот мы можем радоваться, Иисус жив. Наш Спаситель жив, Он победил, Он жив, и Он говорит мне мир, Он говорит радость моей душе. Все, грех, мы освобождены от греха, нет никакого осуждения к тем, кто во Христе Иисусе, нет никакого осуждения. Мы уже перешли от смерти в жизнь, это духовно родились. У нас прекрасное будущее, Царство Божие завещено нам, да, мы можем иметь эту радость. В жизни будут трудности, испытания, но никто не должен отнять у нас этой радости. Она превыше всего вот этого мирского времени. Это обещание нам и ученикам. И Иисус здесь говорит, что вот такую хорошую очень иллюстрацию он дает про роды, да, когда женщина рожает, да. Когда женщина рожает, да, иногда, сколько там, иногда 12 часов, сутки рожает, да, все это в боли. Тот, кто у вас девушки рожал, вы все это знаете, да. И кажется, вообще это самое, такая боль, никогда это не кончится вообще, сколько это, можно вообще, забываешь от боли все на свете. Ну, я так представляю. Вот, и, но все равно боль, она остается, страдание остается, но все равно есть понимание, цель-то хорошая, ребенок родится, да, ребенок скоро родится, то есть радость определенно вот такая есть. И у нас тоже, живя в этом мире, мы иногда проходим через, как бы, через муки и роды, боль, все вообще застилает, когда это кончится, терпения не хватает, да, но Иисус говорит, да, наша жизнь, она отчасти как роды, но это боль, но потом-то радость. Потом-то радость. И вот сейчас то, что мы через, проходим через испытания, гонения, боль и вообще скорби этой жизни, которая для всех, не только для, для верующих, они отчасти как роды. Но мы можем быть поддержаны, мы можем иметь радость, твердость, то, что закончится, это все хорошо. Как женщина рождает, а потом уже забывает, не помнит о боли и радуется, что человек родился в мир. Вот такую радость мы можем иметь с Иисусом Христом. С 23 по 24. Иисус сказал ему в ответ, кто любит... Так, что это такое, извините. С 23 с 24 страница вернулся. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам. О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Это Бог нам говорит. Очень простые слова, это нам обетование по поводу молитвы. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите, Отца во имя Мое даст вам. Бог нам говорит, у нас есть, может быть, какие-то печальные опыты, нам какие-то есть причины у нас есть, но иногда нужно отложить логику и посмотреть, и увидеть. Это же Бог мне говорит. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите, Отца во имя даст вам. Иисус мне это сказал. Мы не все понимаем, но Иисус дал это обетование много раз, очень четко. До ныне вы ничего не просили, но теперь мы во имя Иисуса Христа просим, чтобы радость наша была совершенна, получать вот это просимое. Это обетование, это поддержка для нас молиться. Если наша жизнь, может быть, немножко унывает, молитвенная жизнь наша как бы унывает, пусть Бог нас поддержит сегодня. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Верите всему? Это Слово Божие. Аминь. С 25 по 27 стих. «Досель я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и верили, что я и шел от Бога». Сам Отец любит нас. Почему Иисус говорит ученикам, сам Отец любит вас? Потому что ученики были хорошие, потому что они оставили все и последовали за Иисусом, что они были такие дисциплинированные, сильная воля у них была. Нет. Отец любился, потому что возлюбили меня и уверовали, что я и шел от Бога. Отец любит нас, потому что мы уверовали в Иисуса Христа и то, что Он пришел от Бога. Это трудно верить, что Иисус Христос пришел от Бога. Нет, это не трудно. Если бы я вам сказал, исправьте свою жизнь, пусть ваша жизнь будет святая, тогда вы увидите любовь к Богу. Это звучало бы хорошо, но вы бы замучили себя и всю жизнь потратили бы, и так бы не ощутили любовь Божию. Но любовь Божию ощутить, принять, оно просто верить, что Иисус Христос пришел от Бога с этой миссией умереть за мой грех. Вот Бог так изливает свою любовь, очень просто поверим. С 28 по 33 стих мы заканчиваем. «Я шел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики его сказали ему, «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога шел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Все сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Иисус говорит такую вещь, которая шокировала учеников, вы рассеетесь, вы оставите меня. И мы иногда находим свою жизнь, как христиане, что мы расселись, что мы оставили Иисуса, что мы подвели Иисуса. Не проявили твердость, да? Слово Божие так говорит, а я по-другому поступил. И мы, когда согрешаем, мы думаем, а что Иисус думает про нас? И вот здесь очень интересно, Иисус видит греховность учеников. И мы видим, несмотря на это, мы видим сердце Иисуса. Он говорит, мир. Несмотря на то, что с учениками такое произойдет, они оставят, согрешат, оставят Иисуса в разные стороны, оставят Его одного. Иисус не смущен этим, Он не шокирован. Он не говорит им, как же так? Ну что же вы, я вот 3,5 года учил вас, столько чудес сделал, мертвых воскрешал, а вы никак верить не можете, что я от Отца шел. Иисус так их не упрекает. Он говорит им мир. Вот это сердце Бога. Он знает нашу греховность. Он знает нашу слабость. И мы иногда нам кажется, что мы такие, Бог с нами не будет работать, Бог от нас отворачивается, мы негодные. Нет, Иисус все равно говорит мир. Он вот таких пришел спасать. Все сказал, чтобы вы имели во мне мир. Иисус по-прежнему говорит о мире. Он хочет, чтобы у верующего была сильная уверенность, что Бог его любит, и что он пришел спасать. Какие бы внутренние конфликты у нас не было. Иисус не смущен то, что ученики оставляют Его. Он их любит и желает им мира. Он хочет, чтобы они имели мир. Мы имеем мир. Одно из самых важных переживаний наших, то, что мы греховные. Мы хотим угождать Богу, но мы часто подводим. Да? И это лишает нас мира. И нам кажется, что, может быть, и Бог нам говорит, вот ты так прожил этот день или ту неделю, ну какой ты мир сейчас хочешь? Нет. Исправься, тогда ты будешь хорошо себя чувствовать. Да? Мы так понимаем Бога, да? Но мы видим сердце Бога. Нам нужно изучать то, как Библия говорит об Иисусе. И мы видим, Иисус говорит, себе сказал, что вы имели мир. Он видит эту греховность. Но он видит, как Бог сильно любит. Мир. И он говорит нам мир, когда мы чувствуем себя греховными, недостойными. Мир. Такая совершенная любовь Бога. И он здесь говорит, что в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Мы иногда медлительны тоже, как апостолы, вот эти вот стихи воспринимать, да. Считаем, что это чуждое, это странное приключение, что с нами происходит, то, что мы должны страдать, да. Но Иисус предупреждал много раз. Мы, живя в этом мире, мы будем иметь скорбь. Но мужайтесь. Жизнь трудная, но мужайтесь. Я победил мир. И я, знаете, как, может быть, несовершенная иллюстрация, но я в свое время читал книгу о Сталинграде, поэтому я много использую иллюстрации оттуда. Да? И когда я читал книгу, там английский автор пишет, и он описывает две стороны равноценно. Да? Как немцы вели войну, немецкую сторону, нашу сторону равноценно. И когда читаешь эту книгу, такая тяжесть на сердце, что так советская армия в таком тяжелом состоянии, что уже переживаешь, что ну так все плохо было, вообще все так безнадежно было. Ну вообще, куда ни сунься, все так было безнадежно и тяжело. Да? Но мы знаем, что была победа в Сталинграде, да? Был разработан план Жуковым, где были там фланги ослабленные, были прорваны фланги, были окружены. Это была во Второй мировой войне, это была одна из самых таких крупных побед и одно из самых крупных поражений. И первое поражение было для немецкой армии. Это было первое поражение. До этого они очень хорошо развивали все свои кампании. Это было поражение. Это было все. Там в Германии об этом сразу не хотели, целый месяц об этом не хотели говорить, да, о падении 6-й армии, да. Все. Это было большое поражение, да. Но для тот, кто воевал с нацистской Германией, там в Европе, там французское подполье, там и во всем мире, мир обрел надежду, что вот враг может быть побежден, да, он потерпел сокрушительное поражение, позорное поражение под Сталинградом, Гитлер потерпел. И люди вдохновились. Война еще продолжалась, но люди уже были другие. И советская армия была другая, и вообще это после переломное, это считается, историки войны говорят, переломное, да. Люди обрели больше мужества, да, в войне. Еще трудности были много еще, да, это только еще 43-й год был, январь, февраль, да. Но они обрели мужество. И вот то же самое, Иисус победил. Иисус победил. Но сокрушительное, позорное поражение сатане. И он наш. Он на нашей стороне, он нас любит. И мы, проходя через скорбь, мы все равно можем иметь это мужество. То, что и эта победа, она в конце концов и реализуется во всяких уголках этой жизни. Мужайтесь. Мужаться нужно людям, которые проходят через испытания, через трудности. И жизнь трудная. И Иисус, уходя, Он хотел, чтобы ученики, мы набирались этого терпения, мужества. В мире мы имеем скорбь, разная скорбь. Но мы можем мужаться. Иисус победил. Все. Смерть, болезнь, слезы, они скоро будут, все это будет отменено. Сейчас как роды. Но мы забудем про эти печали и будем радоваться. Вот такое наставление Иисус дает. Он призывает нас быть твердыми в скорби, в страданиях. С другой стороны, Он открывает нам, почему эта задержка, почему Иисус ушел на небеса. Это для того, чтобы Дух Святой пришел и происходило это дальнейшее спасение, примирение других людей с Богом. И мы вовлечены в эту работу, и поэтому это наша миссия здесь, на земле, пока Иисус не придет, пока второе пришествие не совершится. Да?